Говорит и показывает радио «Свобода». Это программа «Лицом к событию». Забыла название. И мы сегодня предлагаем вам, уважаемые слушатели и зрители, звонить нам в эфир и отвечать на такой простой вопрос. Будете ли вы чаще теперь ездить в Грузию, когда Владимир Путин царским жестом открыл авиасообщение, прямое авиасообщение между двумя странами, разрешив своим самолетам летать в Грузию? Звоните нам по нашему адресу в Телеграме «Позвони Свободе». Вот вы будете видеть его на экране. Это легко набрать «Позвони Свободе» и рассказать, теперь свободнее ли вы в своих решениях ехать в Грузию. Мы начинаем с нашего сюжета, в котором рассказываем, что произошло, чего он еще напредлагал гражданам Грузии и гражданам России по части коммуникации.
Президент России Владимир Путин подписал указ об отмене визового режима для граждан Грузии с 15 мая. Исключение составят граждане, въезжающие в Россию на работу, учебу или на срок более 90 дней. Другим своим указом Путин разрешил воздушные перевозки из России в Грузию, которые были запрещены с 2019 года. Президент Грузии Саламе Зурабишвили считает такое решение неприемлемым и назвала его очередной российской провокацией.
Я считаю это предложение абсолютно неуместным и несвоевременным. Нам не нужно снятие визового режима или возобновление прямого авиасообщения, пока Россия является агрессором и оккупантом наших территорий. И такой жест несвоевременен.
Она подчеркнула, что Грузия не нуждается в каких-то якобы уступках со стороны России и призвала созвать Совет национальной безопасности.
Я обращаюсь к правительству. Настало время четко обозначить свою позицию. Я требую, чтобы они созвали Совет безопасности и обсудили трехмесячные визовые ограничения для российских граждан.
Министр иностранных дел Грузии Илия Дерчашвили воспринимает отмену визового режима и разрешение прямых полетов в Россию спокойнее. По его словам, правительство всегда заботилось о гражданах Грузии, проживающих за границей.
Решение, которое упростит повседневные условия жизни наших граждан, даст им возможность свободно и легко общаться и путешествовать. Именно в таком контексте мы рассматриваем это решение.
Заместитель министра экономики Грузии Мариам Кваривишвили заявила, что грузинские власти разрешат прямые рейсы только тем российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции.
Что касается прямых рейсов из Российской Федерации в целом, на сегодняшний день прямые рейсы из Российской Федерации осуществляются, включая Израиль, Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Азербайджан, Армению. Мы хотели бы четко заявить, что ни одна авиакомпания и ни один самолет, против которых введены санкции, не осуществляют полеты в Грузию. Что касается не попавших под санкции авиакомпаний и судов, то они, конечно, будут иметь возможность осуществлять прямое воздушное сообщение в направлении Грузии.
Оппозиция восприняла решение Путина об отмене виз и разрешении прямых полетов как попытку помешать Грузии получить статус кандидата в Евросоюз. Член партии Лело Саламе Самадашвили призвала правительство отказаться от безвизового режима с Россией.
Мы призываем власти Грузии отказаться от безвизового режима с Россией и не восстанавливать авиарейсы. Главная задача Москвы сегодня – не дать Грузии получить статус кандидата в ЕС. И, к сожалению, у Кремля есть союзник – наше правительство. Пусть докажет обратное.
Бывший депутат грузинского парламента Георгий Церетели напомнил, что Россия до сих пор оккупирует часть грузинских территорий.
Россия должна не отменять визы, а вывести свои войска из Грузии. Жаль, что наше правительство практически этого не требует.
Осенью 2024 года в Грузии пройдут и президентские, и парламентские выборы. Полномочия президента Грузии сильно ограничены. Выбирать следующего главу государства будет коллегия выборщиков, наполовину состоящая из депутатов парламента. Сейчас у правящей партии «Грузинская мечта» 84 мандата против 66 у оппозиции. Грузинскую мечту критикуют за слишком мягкую политику в отношении Москвы. Некоторые оппозиционеры даже называют ее пророссийской.
Напомню, что можно звонить нам по телефону Телеграма «Позвони Свободе», такой адрес, и звонить могут как граждане России, у которых мы спрашиваем, будете ли вы теперь чаще летать в Грузию, вдохновляют ли вас эти перемены, так и граждан Грузии, вдохновляют ли их возможность ездить в Россию без виз теперь, и с чем они это связывают. Опрос тоже у нас был такой сегодня в Москве, с чем они связывают наши московские прохожие это решение Владимира Путина. Этот опрос мы посмотрим позже. И я представляю вам нашего гостя. Гела Васадзе с нами. Здравствуйте, Гела.
Добрый вечер.
Давайте вот сразу мы к вам обратимся, как к московскому прохожему. С чем вы связываете? Почему вдруг сейчас, вот прямо вот сейчас, вчера, Владимир Путин объявляет, вот закончился парад, на Красной площади, и он объявляет, что теперь граждане Грузии могут свободно въезжать в Россию. Ну да, парад закончился, уже не от кого прятать технику.
Ну, лаосский танк-то проехал. Вы в курсе, да, что это Т-34, который проехал по Красной площади, уже куплен был в Лаосе. На самом-то деле, это мне сказали знающие люди. Что касается отмены визового режима для граждан Грузии, давайте я напомню, как он был введен. Введен он был в 2001 году. В ответ на отказ властей Грузии, тогда еще президентом был Эдуард Шеварднадзе, на введение войск России в Пангейское ущелье, то есть на территорию Грузии. Ну, типа того, мы придем и там наведем порядок. Понятно, что как только бы они бы туда пришли, они там же и остались бы. И типа того, Грузию наказали. Вы знаете, тогда действительно Грузию наказали, потому что это было достаточно тяжелое. Для Грузии решение тогда мы были связаны родовой пуповиной еще советской с Россией. И тогда, в общем-то, эту родовую пуповину перегрызали не мы, а перегрызало именно российское руководство.
Гела, ну простите, да, я уточню. Я напомню тогда версию тогдашнюю российской стороны, что через это ущелье проникали террористы на территорию России. За это мы наказываем Грузию, что вот эти террористы к нам через вас.
Ну что ж, проникали террористы, ну а что, у них не было погранвойск, не было ничего другого. То есть российское правительство просто хотело иметь там военную базу в Пангейском ущелье. Ну что ж, вполне естественное желание, вполне естественная реакция грузинского правительства. При всей слабости тогда Грузии, в общем-то, хватило и мудрости, и, в общем-то, смелости сказать России нет. И наказали, но я еще раз говорю, тогда это наказание было действительно выглядело серьезным, потому что оно... Тогда все связи, очень много связей было с Россией именно. Столько грызли эту пуповину, перерезали российское руководство, что к 2008 году вообще практически не осталось. Единственное, что сохранилось, это контакты в сфере энергетики, точнее электроэнергетики, потому что ну, просто-напросто у нас действительно очень много электроэнергии летом, но ее дефицит зимой. И наоборот, на Северном Кавказе много есть электроэнергия, и в России есть электроэнергия зимой, а на Северном Кавказе дефицит электроэнергии летом. Поэтому вот это еще сотрудничество как-то сохранилось, ну и в районе МГУЛИГЭС. Потом пришла грузинская мечта, которая сказала, что, ребята, мы сейчас наладим отношения с Россией. Это же просто. На самом деле все власти, которые приходили в Грузию, и Шеварднадзе, и Саакашвили, и грузинская мечта, и Иванишвили, все они говорили одно и то же. Сейчас, ребята, это же просто те предыдущие были дебилами, не могли элементарные вещи разрулить. Мы сейчас все наладим. Кончилось все это политикой притвориться ведущими, не отсвечивать. Ни в коем случае не дразнить Москву. Ни в коем случае не делать никаких провоцирующих шагов. Ну и, конечно же, в награду за это они получили для аффилированных с ними бизнес-компаний возможность продавать в Россию все, что угодно. То есть то, что не проходило по стандартам в западные страны и в Китай, то шло в Россию. Кстати, об этом свидетельствует качество грузинского вина в России. Говорят, что оно не очень хорошее даже сегодня. Вот примерно вот такая ситуация. Но без виз нам не давали. Все равно не ходили. Все-таки враждебная страна говорит, что там оккупировали вместо того, чтобы признать Абхазию, так называемую Южную Осетию, независимыми государствами и союзниками России. А дальше случился, во-первых, 20-й год, осень 20-го года, 44-дневная, то, что называют военная кампания, 44-дневная в Карабахе. А потом случился февраль 22-го года. Вот эти два этапа фактически ознаменовали серьезное, очень серьезное сокращение влияния России на Южном Кавказе. На сегодняшний день рискну утверждать, что Россия потеряла практически все свое влияние в Азербайджане. То есть это очень показательно было, и мы в этом убедились совсем недавно. Кроме всего прочего, Россия в общественном мнении Армении теряет свое влияние, а это означает, что со временем может потерять и на государственном уровне, хотя уж кто-кто, Армения, это было надежнейшим военно-политическим союзником России. Ну вот и при всем при этом это на фоне того, что в принципе Россия самоизолировалась от группы наиболее экономически развитых стран и самого крупного рынка в мире, а это рынок Европейского Союза, на который она была и ориентирована. В этом случае необходимо было создание экосистемы, экосистемы выживания. И да, Грузия, конечно же, входит в эту экосистему через параллельный импорт. Причем параллельный импорт не в Россию, а в страны ЕАЭС. А потом уже оттуда, в основном это Армения, это Казахстан, это Кыргызстан. А потом уже оттуда в Россию. И на что на этом делаются немалые деньги. Опять-таки, компаниями, аффилированными с властями. Это понятно. Ну, а сейчас, пожалуй, это вот такая демонстрация того, что не везде у нас плохо. Да, мы потеряли Азербайджан. Да, у нас есть угроза потери Армении. Но зато вот с Грузией у нас положительная тенденция. Ну что ж, продемонстрировать положительную тенденцию тем, что отменить визы, которые были введены в 2001 году, или отменить свои же моратории на полеты, которые были в 2019 году на абсолютно на пустом месте объявлены, это «Ночь Гаврилова» так называемая. Ну, это, видимо, то, что те инструменты, которые остались у российской внешней политики на данном этапе.
То есть как бы мы вас к себе подтягиваем, меня. Задобрить? То есть такая идея задобрить и вот пристегнуть к себе и с тем, чтобы Грузия уже не отказывалась от почетного звания союзника России, которых у нее почти не осталось.
Грузия не может быть союзником России. Мы с Россией находимся в состоянии войны. Официально, юридически мы с Россией находимся в состоянии войны. И эта война сейчас просто пауза, она поставлена на паузу перемирием Медведев, Саакашвили, Саркози. Вот. У Грузии есть оккупированная территория. Поэтому в данном случае, конечно же, для грузинского руководства важны не шашечки, а важно ехать. Важно делать деньги на России. Там можно делать деньги на России. А вот что касается российского руководства, то здесь понадобились и шашечки. Так что вот эта отмена, это скорее шашечки. Я не верю в то, что российское руководство очень сильно переживает за тех релокантов, которые скрылись от войны в Грузии. А их немало, их более 130 тысяч. А вообще через Грузию прошло около, говорят, около 1,5 миллиона уже. Релокантов, но они потом дальше уехали, потому что Грузия-то не
видит. Вот в сумме, чего они добиваются? Что они получают? Что российская сторона получает, отменяя эти визы и разрешая там самолетам летать, хотя Грузия еще и не факт, что их примет, особенно те, которые под санкциями.
Разговоры на московских, брянских и владивостокских кухнях о том, что а вот с Грузией мы дружим. Угу. А вот у нас не все так плохо.
Все-таки имиджевые, то есть, опять же, имиджевые вот такие вот для внутреннего пользования.
Это чисто имиджевая штука. Была иллюзия в свое время, когда отменяли безвиз, на коленях приползете. Угу. Была иллюзия, что с голоду умрете, когда вводили экономическую блокаду. Но есть такое, я вот сейчас вспоминаю мое прямое включение на RTVI, как раз таки, когда отменили авиасообщения. Мартынов есть такой товарищ, гражданин, в пропагандистском поле Кремля. Так вот, он там мне на голубом глазу доказывал, что Грузия умрет с голоду. В итоге, в этот год, 2019 год, в Грузии было рекордное число туристов. А я ему сказал, что, как правило, любая санкция со стороны России – это двузначный рост экономики.
Гела, можно ли говорить о том, что вот вы помните, что когда речь идет о судьбе, заходит Михаила Саакашвили такой жестокой, вот такой жестокости, которая по отношению к нему, в общем, проявляется. Многие аналитики в Грузии говорят, что это потому, что Кремль так хочет, и ему идут навстречу. Власти Грузии идут Кремлю навстречу во всем, что касается Михаила Саакашвили. Вот можно ли говорить о том, что когда правительство и правящая партия поддерживают и говорят, что это же для нас делается визы и вот это авиасообщение, это тоже из этой же серии. Можно ли на одну доску ставить вот эти вещи? Саакашвили, которого держат за решеткой и в плохом очень состоянии, и эту поддержку российских шагов сегодняшних?
Ну, во-первых, я бы хотел уточнить, что и потому что Кремль так хочет. Я хочу просто, чтобы зрители наши понимали, что больше всего Бидзина Иванишвили, который принимает все стратегически важные решения в Грузии, а то есть он является хозяином Грузии, в политическом плане я имею в виду, боится трех вещей. Боится Саакашвили, боится Путина и боится казначейства Соединенных Штатов. Вот два пункта боится Саакашвили и боится Путина. В данном случае, чтобы являются мощной мотивировкой для того, чтобы держать Саакашвили по-прежнему в тюрьме. А казначейство Соединенных Штатов, видимо, не настолько активно, чтобы, скажем так, перевесить эти два пункта. Вот и все. А что касается нынешней реакции, то тут очень тонкая игра ведь идет с Западом. И что такое сегодняшняя грузинская власть и почему вот так все происходит? Сегодняшняя грузинская власть, есть такой термин «урбанизация Грузии». Я бы его употреблял весьма условно, потому что Орбан все-таки находится в Венгрии, а Венгрия находится в Европейском Союзе, Грузия не в Европейском Союзе. Но понятно, что она добивается чего? Дайте нам возможность делать деньги на России, но при этом наш курс мы сохраняем, все нормально, все хорошо, мы за Европу. Ну, там еще такой момент, второй момент. Ребята, давайте мы не будем проводить такие уже реформы углубленные, но при всем этом мы провозглашаем курс на евроатлантическую интеграцию. Разве вам этого мало? Вот на вторую часть очень долгое время Запад кивал и говорил, ну ладно, ну такие они. А вот на первую часть, когда уже война приобрела серьезный характер, когда и Соединенные Штаты, и Европейские, ну, в общем, то, что называется Рамштайном, начали за этим всем следить. Ну, скажу так, что так может себя вести Венгрия. Так может себя вести Турция, потому что Турция является важнейшей страной, которая является членом НАТО, важнейшим элементом стабильности как на Южном Кавказе, так и на Ближнем Востоке. И поэтому, ну, Турция, да, Турция может вполне торговать с Россией и иметь с Россией более или менее сносные отношения, при этом поставляя оружие Украине, кстати. А вот Грузия себя вести так не может, будучи в этом, скажем так, в Рамштайне и в этой компании. Вот и все. Вот примерно вот такой вот расклад. И вот это тоже элемент игры. Вот видите, вы вот нас ругаете, а вот они вот принимают шаги для того, чтобы с нами сблизиться. Угу. Ну, такой элемент игры. Не очень честно, на самом деле.
Спасибо за этот анализ. Мы назвали наш эфир «Купить Грузию» в том смысле, что Владимир Путин пытается подкупить ее граждан, которые действительно, для многих из них действительно облегчил он задачу поездок в Россию. Действительно, очень тяжело было получать российские визы, дорого, мучительно. Когда я была в Грузии давно, это было еще, по-моему, в 2013 году, тогда люди страдали по-настоящему по части получения этих виз. И вот нам пишет уже Роберт Ред. Грузию Путин не как Путкин. Никогда не купит и не покорит. Грузины – это тебе не русские, которых можно испугать, купить и поставить на колени. Слава Грузии. Наталья Гвинсаладзе пишет, когда уже Россия оставит нас в покое. Ну вот она оставляет таким способом в покое, что приезжайте. Кто не хочет, не приезжайте. А кто хочет, свободно въезжайте. С нами на связи Тофик Аббасов. Тофик, здравствуйте. У нас серьезный еще впереди разговор об Азербайджане, о том, что происходит между Москвой и Баку. Сейчас я вас прошу только о Грузии. А с чем вы же наблюдаете тоже со стороны за этим? И тоже наверняка заметили эту историю с визами. А вы с чем связываете, что вот, ну, я не знаю, увязываете ли это с парадом. Вот 9 мая парад, 10 он объявляет, что давайте, грузины, приезжайте к нам беспрепятственно. С чем вы это связываете?
Мне кажется, что, в принципе, Россия понимает, что она окружает себя, собственно говоря, с недружественными странами, и поэтому надо осуществить какой-то прорыв в том смысле, что надо восстанавливать утраченные позиции. Дело в том, что, вы знаете, вот политика прагматизма, она подразумевает под собой именно стремление к тому, что даже невзирая на какие-то противоречия, сложности, парадоксы, выстраивать отношения. Я считаю, что, в принципе, не всегда правительства некоторых стран, они отображают именно массовые умы настроения своих народов. Ну, давайте вот будем откровенны. Например, сейчас в Армении, в соседней, вот с Грузией и с Азербайджаном, там зреют массовые антироссийские настроения, но, тем не менее, есть большая часть армянских граждан, которая живет и в самой Армении, и есть граждане Российской Федерации армянской национальности, которые ратуют за то, чтобы были бы нормальные взаимоотношения между Арменией и Россией, потому что они взаимозависимы. То же самое, мне кажется, что все страны, которые соседствуют с Россией, может быть, не во всем политика официальной Москвы отвечает интересам тех людей, которые на местах, но, тем не менее, люди желают того, чтобы были бы беспрепятственные коммуникации, чтобы люди общались, взаимодействовали, чтобы они обменивались, чтобы были бы какие-то экономические связи. И в этом отношении мне кажется, что, в принципе, Россия в каком-то смысле понимает именно ошибочность своей политики, когда она начала прерывать отношения с Грузией, и сейчас постепенно каким-то вот эзоповым языком как бы признает, что она признается в своих ошибках. И поэтому восстанавливает авиасообщение. А с другой стороны, если мы зададимся вопросом, а кому это мешает? Разве кому-то это мешает? Безусловно, нет. Мне кажется, что люди на местах могут просто понять элементарно в обыденной жизни, в своих экономических связях, что да, восстановление связи, авиасообщений, наземного сообщения, это будет служить тому, что смягчаются обстоятельства. То есть какие-то вот противоречия, которые были еще вчера, ну, можно заложить новую основу для того, чтобы их предотвратить, или там вообще, чтобы они исчезли. Потому что простым людям важно взаимодействие, важно сотрудничество. И в этом я ничего плохого не вижу. Мне кажется, что, в принципе, государство иногда, государственные структуры, правительство ошибаются.
Я поняла. Я просто, да, спасибо большое. Я поняла, что вы имеете в виду. И я думаю, что сейчас мы посмотрим опрос москвичей, которые тоже скажут нам, с чем они связывают это решение. И потом попросим Гелу прокомментировать и ваше мнение, вашу веру в то, что российское руководство просто признало свои ошибки и исправило их. И мнение уже московских прохожих. Давайте посмотрим.
Я считаю, что это для того, чтобы люди все-таки есть же и родственники, и друзья, и чтобы как-то могли общаться, приезжать друг к другу, чтобы не было этих ограничений, и чтобы все-таки налаживались отношения.
Я не вижу здесь ничего негативного. Люди больше будут ездить, общаться, лучше друг друга понимать. В чем проблема?
Ну, в связи с сложившейся ситуацией, мне кажется, все-таки да, на данный момент визовый режим нужен.
Возможно, это внешнеполитическое налаживание отношений, поэтому я думаю, что Грузия одна из тех стран, в принципе, которые должны быть с нами дружны, и мы, соответственно, с ними тоже.
Я политикой не интересуюсь, но то, что они ссорились с русскими, это очень плохо. Вот и все. Для них плохо.
Это связано с тем, что все стали умные и все правильно делают. Вместе мы сила.
Я не знаю, я считаю, что это все политические игры.
Я считаю, это важно для страны, и не только для нашей, для Грузии, для России.
Ну, вообще виз не должно быть. Адекватные люди, ну вот как в Турции, платят деньги, въезжают, берут отпечатки пальцев, и все под контролем. Я думаю, что надо как-то цивилизованно решать проблемы передвижения.
Я думаю, с налаживанием отношений с Грузией.
А это, я думаю, с обоюдной выгодой для Грузии и для России.
Только с добрыми намерениями. Мы всегда рады грузинам. И сами к ним с удовольствием прилетают. И вообще все скучают по Советскому Союзу. Вот я там жила, это счастливая страна.
Насчет отпечатков пальцев в Турции. Я же что-то не уверена, что там берут их, припиливают, но виднее этой даме, может быть, она с этим столкнулась. И мы также сегодня отправились на улицы Тбилиси, наши корреспонденты, но, к большому сожалению, у нас не получается чисто технически показать вам этот опрос, потому что видео пришло в хорошем качестве, а, к сожалению, звук не слышен того, что говорю. Плохо очень слышен, потому что интершум, шум улицы очень громкий. И я могу только рассказать вот три ответа, которые мы расслышали. Один из прохожих говорит, что оказывается, что 20 лет оккупируют в России уже эти земли. 20% грузинских земель находятся под оккупацией Грузии. Он говорит, вот эта женщина, которую вы сейчас перед собой видите, она говорит, что давно надо было. Я удивляюсь, почему раньше этого не сделали. Давно нужно было отменять эти визы. И, наконец, вот третий прохожий, которого удалось услышать, говорит, что это чистой воды провокация. То есть, еще раз говорю, вот три мнения прозвучали на улицах Тбилиси, которые удалось разобрать. Это то, что мы не можем комментировать ситуацию со страной, которая нас оккупирует. Второе, надо было давно это сделать. И третье, провокация. Гела, вот теперь вам слово для итогового вот обобщения того, что вы услышали. Вы видели, что некоторые прохожие соглашаются с Тофиком в том, что ну, это же просто люди, надо, чтобы люди жили вместе, радовались друг другу и так далее. То есть это цель по части того, что вы говорили, по части пиара достигнут.
Давайте для начала я уточню. Получить российскую визу было очень легко. Это в разное время, а там было по-разному. $250-$300 платишь в маршрутке, которая стоит. Вот реально маршрутка, на которой большими буквами написано «Визы в Россию», которая стоит возле секции интересов, в общем, Швейцарии, в общем, короче, российского посольства, которое не российское посольство у нас. Платишь взятку, и на следующий день приходишь и получаешь...
Я про взятку знаю, а простите, а без, если без, без взятки... А сколько она стоила без взятки? Сколько она стоила без взятки, если...
Без взятки практически невозможно, 250 очень трудно, а 250-300 долларов...
Ну это дорого, но это же что это большие
дорого,
деньги.
Дорого. Да. Теперь что касается, причем это бизнес был очень хороший.
Я знаю, да.
Теперь что касается исправления ошибок и над тем, что в Кремле задумались. Вы знаете, что я вам скажу? Очень просто исправить ошибку по отношению к Грузии и наладить нормальные, хорошие отношения. Для этого нужно сделать элементарную вещь. Вывести войска из Абхазии, из так называемой Южной Осетии, но, правда, еще тут сегодня уже добавляется Крым и Донбасс. Неплохо бы, чтобы из Карабаха тоже бы вывели. Но это, скажем так, с этим, кстати, Азербайджан справится сам. Так что тут я не верю в... Знаете, мне все это напоминает басню Крылова «Волк на псарне». Когда волк, думая попасть в овчарню, попал на псарню. Так вот, Россия в Украине попала на псарню. И сейчас, ну да, конечно же, есть овцы, которые могут поблеять, что вот, типа того, и вернее, волк может рассказывать о том, что вот он хочет сейчас налаживать отношения и так далее. Но, ребят, как говорится, там же кончается так, ты сер, а я приятель сед. Вот я уже посидел, глядя на все то, что мы наблюдали на протяжении всех этих лет. Поэтому понятна абсолютно и логика понятная. Понятна и логика грузинских властей. Понятны и посылы. Кстати, что касается граждан Грузии, которые, правда, ездят в Россию на заработки, это в основном из региона Джавахети. Это армяно-населенный регион. Раньше ездили из Квамокартли, Азербайджан, населенный регион, раньше ездили и грузины тоже, кстати. Но сейчас из Квамокартли ездят в основном в Турцию, без виз, по пропускам. А в Джавахети у всех практически есть или армянский, или российский паспорт. Давно эта проблема решена для тех, кому нужно.
Интересно, Гела, вы знаете, что сегодня комментировали российские вот журналисты так... эту историю с самолетами, что, скорее всего, россияне ломанутся в Тбилиси, летать дальше за границу. Для них это будет такой же хаб, каким был Стамбул. То есть увеличится количество возможностей для того, чтобы выезжать в Европу.
Вот, кстати, для релокантов это достаточно удобная штука. Действительно, потому что... Ну, сейчас я знаю, что некоторые релоканты даже... на какое-то время ездят в Россию, но не продолжительный короткий период, видимо, для того, чтобы не успели забрить, что называется, если что. Ну и возвращаются, так что перелокантов это действительно весьма удобная штука. Я не думаю, что в Грузии будет большой спрос на экскурсии в Саратов.
Спасибо, Гела, за ваш комментарий. Мы продолжаем ждать ваших звонков, уважаемые зрители, слушатели. Собираетесь ли вы теперь в Грузию с большим энтузиазмом, чем до всех этих объявлений? И мы переходим ко второй теме нашей программы. Вы знаете, что был приглашен на парад в Москву президент Азербайджана, но он не принял приглашение, потому что, сказав о том, что у него назначено намеченное мероприятие по празднованию столетия его отца Гейдара Алиева. Но, конечно, если подсчитать количество часов, потраченных на парад, и тот факт сопоставить с тем фактом, что день рождения отца президента Азербайджана был на следующий день, 10 мая, то, в общем, теоретически выкроить, конечно, можно было это время для парада, успеть вернуться, отметить юбилея 10 мая, но он этого не сделал, сказавшись вот не больным, но занятым. И это породило, может быть, тоже ряд каких-то мыслей о том, что действительно, как сказал Гела, Россия теряет влияние на Азербайджан, если не потеряла уже полностью. Я перед тем, как передать слово Тофику снова, покажу вам два сюжета. Один касается хроники отношений, встреч Владимира Путина, президента России и президента Азербайджана. Давайте посмотрим.
В прошлом году лидеры России и Азербайджана трижды общались на международных саммитах. Личные встречи последних лет по большей части связаны с обострениями на азербайджанско-армянской границе. 22 февраля 2022 года президенты России и Азербайджана подписали в Кремле декларацию о союзническом взаимодействии. Путин назвал это новым этапом развития отношений между Москвой и Баку. А уже летом 2022 года Ильхам Алиев фактически обвинил Минобороны России в нарушении гарантий по мирным договоренностям в Карабахе. Армения так и не вывела войска из региона, а российские миротворцы потворствуют этому, утверждал Алиев.
Азербайджан поднимал этот вопрос, когда должностные лица высокого уровня Минобороны РФ находились в Азербайджане. Они обещали нашему Министерству обороны, что армянские военные до июня выйдут из Карабаха. Сегодня уже середина июля, но этот вопрос не нашел своего решения.
В сентябре 2022 года случилось очередное обострение на границе. Погибли несколько сотен военнослужащих с обеих сторон. Баку и Ереван обвинили друг друга в агрессии и провокациях. В ноябре Путин, Алиев и Пашинян собрались в Сочи на очередную трехстороннюю встречу. В итоге Армения и Азербайджан договорились воздерживаться от применения силы. Россия, в свою очередь, пообещала содействовать подготовке к подписанию мирного договора между Азербайджаном и Арменией.
В нормализации отношений заинтересованы все народы, которые проживают на этой территории. Россия со своей стороны будет делать все для того, чтобы окончательное и всеобъемлющее урегулирование было достигнуто.
А уже в декабре глава правительства Армении Никол Пашинян обвинил в бездействии российских военнослужащих, размещенных в Нагорном Карабахе, после фактической блокады азербайджанскими активистами единственной дороги, соединяющей Армению с Карабахом. При этом новых трехсторонних встреч Алиева, Пашиняна и Путина не последовало. Нынешней зимой Путин дважды созванивался с Ильхамом Алиевым, чтобы обсудить экономическое сотрудничество двух стран и ситуацию на Южном Кавказе. С Николом Пашиняном он встретился в Москве после Парада Победы, о результатах встречи не сообщается.
Ну вот вы увидели хронику, предшествующую вот тем событиям, о которых мы будем говорить сейчас. И теперь следующий сюжет уже реакция в Азербайджане на неприезд их лидера Ильхама Алиева в Москву на парад.
В годовщину победы над нацизмом мы решительно осуждаем попытки оправдания опасных идеологий, угрожающих международному миру и безопасности, а также героизации тех, кто их поддерживает. Говорится в заявлении, распространенном Министерством иностранных дел Азербайджана в связи с 78-й годовщиной победы над нацизмом во Второй мировой войне. Проживающих в республике 57 ветеранов президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил коротким постом в Твиттере и одновременной выплатой в размере около $900. От приглашения приехать в Москву принять участие в параде на 9 мая Алиев отказался, сославшись на загруженность в связи с празднованием 10 мая столетия столетия со дня рождения его покойного отца Гейдара Алиева, которого в Азербайджане теперь принято называть национальным лидером республики. 10 мая Ильхам Алиев выступил с торжественным обращением к соотечественникам из карабахского города Шуши. В своем обращении к нации Алиев заявил об увеличении военного бюджета.
Потому что мы всегда должны быть готовы. Возрастают угрозы, возрастает опасность, и мы должны быть способны преодолеть любую угрозу. Так обстоит дело и сегодня. Азербайджанская армия входит в число самых сильных армий мира с точки зрения как оснащения, так и боеспособности. Наша армия сражалась, демонстрировала свою силу не на параде, а на поле боя.
Российские прокремлевские комментаторы не оставили демарш Алиева без внимания.
Такое заявление вообще-то бросает какой-то непонятный, знаете, такой серый оттенок на то, что он испытывает отношение российской армии. Ну, он не с нами меч свой не скрещивал, и заявлять о том, что он очень силен, я думаю, что это вербасарство, даже турки себе этого не позволяют.
Он хочет продемонстрировать свою лояльность Западу в обмен на свободу рук в Армении, на Горном Карабахе и так далее. Вот это обстоятельство, мне кажется, тоже косвенным образом влияет на решение господина Алиева не поехать в Москву.
В самом Азербайджане комментаторы активно обсуждают не отсутствие на московском параде Алиева, а неожиданное присутствие на нем главы Армении Никола Пашиняна, усматривая в этом неискренность, плохую игру, а то и вовсе отказ от мирного урегулирования карабахского конфликта. Отвечая 3 мая в городе Шуши на вопрос одного из участников конференции «Формирование геополитики Большой Евразии от прошлого к настоящему и будущему», Ильхам Алиев сказал: «Становясь военным союзником Турции, Азербайджан косвенно становится в определенной степени и военным союзником НАТО. Мы подписали соглашение со второй страной-членом НАТО по потенциалу армии, и это серьезно. То есть мы всегда делали выбор в пользу практических шагов, а не деклараций, которые впоследствии не давали ощутимых результатов», — добавил Алиев, ссылаясь на неопределенность по поводу сроков и обещаний членства в НАТО Украины и Грузии. Основная тема, которая обсуждается в азербайджанских медиа в эти дни – реален ли мирный договор с Арменией по результатам переговоров в Вашингтоне и на пороге их продолжения в Брюсселе. И разобраться с этой проблемой, как говорят азербайджанские комментаторы, можно и без России.
Итак, Тофик, вам слово. Вообще, вот если сразу отвечать на вопрос, теряет ли Россия влияние, то достаточно послушать российских комментаторов прокремлевских, которые, вот послушать их наезды, чтобы догадаться, что да, все-таки уже теряет. Что вы скажете об этой реакции на неприезд Ильхама Алиева в Москву?
Ну, во-первых, я скажу коротко о высказываниях российских, скажем так, экспертов или там политологов. Они болтают ерунду, как всегда. То есть те, кто высказывается о действительном положении вещей в Южном Кавказе и касательно армяно-азербайджанского, я подчеркиваю, армяно-азербайджанского, потому что эту войну Азербайджану навязали армяне, они всегда выдают желаемое за действительное. Во-первых, скажу вам так. Ильхам Алиев не отказался ехать в Москву. Дело в том, что Гейдар Алиев действительно является национальным лидером азербайджанцев всего мира. Это раз. Во-вторых, его юбилей, столетие – это праздник для всей нашей страны и для всех наших друзей. Это два. И в-третьих, я прошу российских именно экспертов не забывать, что президент Владимир Путин всегда считал Гейдара Алиева своим профессиональным гуру. Они должны это знать, но они об этом всегда забывают. Потому что Гейдар Алиев принимал участие активное в становлении советского строя, советского государства. С другой стороны, он работал долгое время в органах госбезопасности, он был генералом КГБ. И поэтому его авторитет даже в этом амплуа, он непререкаем. Это раз. А во-вторых, что касается поездки, возможной поездки Ильхама Алиева в Москву на парад по случаю Дня Победы, Ильхам Алиев заранее знал, что он не сможет поехать. Потому что 8 мая в Шуше, в священном для нас городе, начались празднества, и он там был. И он не мог там не быть. Потому что это наши национальные традиции, это наш национальный праздник. И самое главное, Шуша — это освобожденный город, и где долгое время были оккупационные войска Армении, и поэтому сейчас этот город восстанавливается как бы в жизни, к жизни. С другой стороны, там проходит празднество, и потом напомню вам, что город Шуша является культурной столицей всего тюркского мира в нынешнем году. И поэтому Ильхам Алиев попросту не мог там не быть, отсутствовать. И я совершенно точно знаю, потому что я сам лично наблюдал за эфирами российского государственного канала РТР, где ведущие официально сообщили о том, что президент Азербайджана Ильхам Алиев не смог приехать ввиду того, что в стране отмечается грандиозным образом столетие Гейдара Алиева.
Конечно, отца, нет, они это говорят, безусловно, они говорили, про грандиозное они да. не говорили, но то они говорили, день, он отмечает да.
день рождения. Это не придуманная причина, это в самом деле. Уверяю вас, что в принципе ничего не мешает президенту Азербайджана господину Алиеву участвовать на каких-то международных мероприятиях даже в рамках СНГ. И, собственно говоря, если бы не было бы вот этой причины, то он, естественно, был бы на параде победы. Но обстоятельства сыграли свою роль.
Теперь о влиянии. А теперь о влиянии. Действительно ли Москва теряет свое влияние на Баку и так достаточно резво?
Бесспорно. Бесспорно, потому что мы снова и снова вспоминаем, я бы сказал так, приевшуюся притчу или там, не знаю, придумку, или там, не знаю, сказку, присказку о том, что у Кремля не одна башня. Мы видим, как, допустим, там вице-спикер Госдумы, депутаты Государственной Думы и так далее, они идут в разрез официальной политики Москвы, когда они начинают болтать, ратовать за то, что есть такое так называемое государство Нагорный Карабах. Нет такого государства и нет такой административной единицы. Есть единый Карабахский экономический регион. Это раз. Есть второй Зангезурский экономический регион. Азербайджан восстанавливает свою полную юрисдикцию над этими регионами. Потом есть около 300 тысяч азербайджанских беженцев, которые были выставлены из Армении в конце 80-х годов, с 86-го года по 90-й. Они были исконными жителями региона Зангезур, часть которого сейчас находится под Арменией. Поэтому, в принципе, тут ничего неясного нет. Вы знаете, когда фальсифицируют историю древнего мира, я понимаю, средних веков, я понимаю, но когда фальсифицируют ту историю, которую мы пережили, последний этап, Горбачевский этап Советского Союза и постсоветский период, я этого не могу не понять, потому что живы население, живы, так сказать, поколения, живы люди, которые жили, пережили все эти кошмары, и бездарность бывшего советского центра, советского руководства. Азербайджан в этом, как говорится, не был виноват. И мы не будем ни у кого просить разрешения или, там, не знаю, прощения за то, что мы были неправы. Мы осенью 2020 года совершили совершенно точный, полноправный акт возмездия в отношении агрессора. Армения оккупировала наши земли, и мы его поставили на место. Поэтому у нас нет никакого комплекса вины. Комплекс неполноценности сейчас как раз-таки у армянского политического руководства. Я никогда, никогда, никогда не винил армянский народ и не буду его винить, потому что он является заложником ошибочных курсов армянских политических лидеров. Сейчас мы восстановили нашу территориальную целостность. Установили КПП, контрольно-пропускной пункт, на дороге, который связывает Карабахский регион, где живет армянское меньшинство. Их 30 тысяч, не более. Хотя армянский руководитель говорит о том, что там 120 тысяч. Никогда в жизни не было такого количества армян. Да ради бога, это не принципиально для нас. Но контроль за передвижением всех людей, что армян, что не армян, будет за азербайджанским государством. Потому что мы не позволим провозить туда мины, боевые припасы, взрывоопасные вещи и запрещенную литературу. Это наша юрисдикция. Мы не для этого воевали 44 дня, не отдали жизни наших шахидов, чтобы потом какие-то там деятели, не знаю, там сепаратисты, террористы, чтобы нам диктовали условия. Территория Азербайджана – это наша юрисдикция, и мы будем там восстанавливать нашу законность.
Все, что вы сейчас сказали, считаете ли вы, что Москва подпишется под вашими словами?
Москва, к сожалению, не подписывается под здравым смыслом, я скажу вам точно. Почему? Потому что как только армяне Карабаха начали процесс восстановления своего азербайджанского гражданства, вдруг появился номер, связанный с Рубеном Варданяном, человеком, который никакого отношения к Армении и даже, может быть, к Карабаху не имеет. Не то, что к Карабаху точно не имеет, а к Армении, может быть, тоже не имеет. Это российский армянин, который является олигархом, которого Москва уполномочила взять на себя юрисдикцию, точнее, даже, может быть, полномочия какие-то, или там, не знаю, какие-то там обязательства, чтобы руководить армянским меньшинством в составе азербайджанского государства. Это не его проблема и не проблема юрисдикции Российской Федерации. Армяне, живущие на территории Азербайджана, это наша проблема. И мы будем заниматься восстановлением их прав, свобод. И, пожалуйста, если они хотят, они могут реинтегрироваться. Если не хотят, пожалуйста, уезжают.
Спасибо. То есть мы их я вас хочу на отношения Азербайджана и Москвы, Баку и Москвы, а вы все туда, с чем, конечно, армянская сторона не согласится, естественно.
Нет. Ну, вы знаете, с армянской стороной мы решили вопрос.
Да, вот вот.
То есть
вот,
мы
вот,
поставили да. момент. То, что касается России, то есть Россия сейчас сама себя запутала. То есть России не нужно мешать тем процессам, которые идут своим чередом, они развиваются нормально.
То есть, коротко говоря, без нее разберутся. Вот, если коротко.
Конечно, безусловно. Я вообще считаю, что если, коль имеют место какие-то противоречия, стороны конфликта должны договариваться без участия посредников. Посредники всегда мешают.
Вот.
В том числе и Россия, в том числе и Европейский Совет, в том числе и Вашингтон. Они всегда преследуют свои цели и интересы. Поэтому мне кажется, что должны договариваться стороны. Все, что касается азербайджано-армянских отношений в составе, скажем так, Кавказского региона, скажем так, Баку и Ереван. Угу. Это один из вопросов. А все, что касается армянской общины в Карабахе, это наш внутренний вопрос. Мы сами его решим.
Спасибо.
И мы обязательно знаем, как его решать.
Как его решать?
Поэтому вы, пожалуйста, Европейский Совет и западное сообщество, не мешайте другим народам решать свои проблемы. И Москва мешает.
Все мешают. Спасибо. Вот, кстати говоря, спасибо, Тофик, спасибо вам за этот комментарий. Вот как раз сейчас я к Геле хочу обратиться с чем-то подобным. Ну, в каком смысле подобным? Что вот это путинское решение, решение отменить визы, отправить самолеты, оно вызвало действительно колоссальный раздрай в самой Грузии. Вот я читаю три сообщения подряд. Первое сообщение. Европейский Союз призывает Грузию не пускать российские самолеты на свою территорию. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петр Стано. Призываем Грузию, которая претендует на обретение статуса кандидата на вступление в ЕС, присоединиться к этим санкциям против России. Также ЕС призывает Грузию не пускать на свою территорию опасные российские самолеты, поскольку санкции ЕС и США не позволяют предоставлять услуги России по лицензионному обслуживанию американских и европейских самолетов. Второе сообщение, которое пришло только что на ленты. Премьер Грузии раскритиковал Запад, призывающий Тбилиси последовать санкциям против России, а также не допускать российские самолеты на свою территорию, подтвердив, что страна не будет вводить односторонние экономические меры. И третье сообщение, которое пришло только что. Решение правительства Грузии не вводить санкции против России поддерживают 66% граждан Грузии. Об этом свидетельствует опубликованный в четверг результаты опроса, проведенные компанией «Горби», интересное название компании «Горби», по заказу грузинского телеканала «Имеди». И вот теперь, Гела, вам слово. Вы видите, что сколько сил друг против друга вот сейчас из-за этого решения. Президент против премьера, Европа против правящей партии Грузии, граждане Грузии против решений также президента и так далее. Вот какой раздрай породило это прекрасная народная инициатива, это признание своих ошибок, как Тофик это называет.
Я вам скажу так, что ситуация проста, как карандаш.
Европейский Союз напоминает Грузии, что если Грузия хочет быть кандидатом в члены ЕС, и если Грузия является членом Рамштайна, то необходимо выполнять элементарные нормы гигиены. Просто элементарные нормы гигиены. Потому что Россия сегодня является враждебной страной как по отношению к Грузии, так и по отношению всех тех стран, которые входят в Рамштайн. Это раз. Что касается нашего премьер-министра, то я думаю, тут элементы торга, они продолжаются. И допуск российских авиакомпаний – это опять-таки элемент торга с Евросоюзом. В конечном итоге я не удивлюсь, если я скажу, хорошо, хорошо, с Россией мы полеты не будем делать, но что нам будет за это? Вот такой торг. А что касается компании Горби имени грузинской мечты, то я удивлен, честно говоря, почему 67%, а не 97%? Они могли бы нарисовать цифру 97%. Но это не серьезно.
Это их компания? То есть это...
Конечно. Абсолютно ручная.
Но решение... Вот как увязывается это решение, решение по поводу санкций против России с этими шагами, которые Россия сейчас сделала? То есть, если раньше вопрос санкций решался отрицательно, то теперь тем более не встанет на повестке речь о присоединении к этим санкциям?
Ну, тогда не будет кандидатства в Евросоюз. Тогда не будет очень много чего... Чего, в общем-то, Грузия... Они привыкли, грузинская мечта привыкла давным-давно к тому, что предыдущие власти все сделали. Они по итогам получили безвиз, получили договор об ассоциации, да, получили договор о свободной торговле. Они все получили готовое. Сейчас все это... Я не исключаю того, что Европейский Союз отменит и безвиз для Грузии. Я... Не хотел бы очень этого. Более того, я за формулу предоставления статуса кандидата, но без начала переговоров. И 12 пунктов, которые грузинская мечта должна выполнить для того, чтобы продвинуться на пути к Европейскому Союзу. Ну а если грузинская мечта не против того, чтобы Грузия была в Евросоюзе, то пускай заявят. Пускай заявят об этом в открытую, и потом мы посмотрим, как долго грузинская мечта продержится у власти после этого.
Какой прогноз вы даете визовой истории? Вы знаете, что невозможно ответить России так, что мы не примем этот подарок, а мы будем все равно бегать и получать эти визы. Это невозможно. Но есть предложение, вы знаете их, ввести визы для россиян как ответ. Что вы думаете, к чем это закончится?
Ну, не при этой власти визовая история тут однозначная. Сами ввели визы, сами отменили, сам играют, сам поют, тут все однозначно. Что касается общих прогнозов, вы знаете, я поклонник Насима Талеба с его «Черными лебедями», поэтому прогнозы вещь очень неблагодарная. Возможно, все что угодно.
Спасибо, Гела, спасибо нашим уважаемым гостям за эти разъяснения непростых вопросов. Не получилось сегодня у нас со звонками чисто технически, приносим извинения, не смогли их принять, но будем налаживать эту связь. До свидания.